Говорится радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свою передачу. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько минут откроет этот час чтение и толкование Евангелия. Произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию повествования об иконе Божией Матери Почаевская. Затем на волне Радонежа детская программа «Троицкий колокольчик». В следующем часе прямой эфир. Продолжит православное вещание очередной выпуск программы «Русский паломник». Затем прозвучит слово Самбона, пасторское слово в неделю девятую по Пятидесятнице. А в завершении третьего часа мы прикоснемся к духовному наследию старцев Саровской пустыни. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыня России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 августа на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя девятая по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 59-е зачало, 14-я глава, с 22 по 34 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. После чудесного умножения хлебов Господь повелел Своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде Него на другую сторону моря, пока Он отпустит народ. Отпустив народ, Он сходит на гору помолиться наедине. Он молится весь вечер и всю ночь, до четвертой стражи ночи, пока они плыли. Они были на середине моря, когда началась буря. В начале нашего пути может быть прекрасная погода, и внезапно нас настигает буря. Как говорится, после долгого затишья жди бури. Так устроена жизнь, таков путь церкви. Ученики Христовы были там, куда Христос послал их, и все-таки они не избежали встречи с бурей. Не должно быть ничего неожиданного для учеников Христовых в том, что они встречаются с бурями на пути своего служения. И нет ничего странного в том, что Христос отправляет их в открытое море, зная заранее, что их ожидает. Господь хочет явить им еще более чудесную благодать, чем то, что было с пятью хлебами, приобщить их еще глубже тайне своего креста. Большим испытанием было для учеников Христовых оказаться одним без своего Господа среди бури. Не так, как до этого, когда они плыли в лодке, а Он спал на корме. Так Господь посылает нас, возводит нас постепенно от малых трудностей ко все большим трудностям, чтобы мы научились жить верой. И хотя ветер был встречный и лодку бросало волнами, они, получив от Господа повеление плыть на другой берег, и не подумали повернуть назад, но изо всех сил гребли, куда сказал Господь. «Пусть беды и трудности возрастают, — говорит нам сегодня Святая Церковь, — ничто не заставит нас уклониться от нашего пути». И мы видим любовь Христову, Его заботу о Своей Церкви. Крайние обстоятельства, переживаемые народом Божиим, Божий час посещения Господом Своей Церкви и явления ей. Христос идет по водам, являя Свою державную власть над всеми стихиями. Нам не дано спрашивать, как Он это делает, достаточно видеть Его божественную силу. Христос творит так, как хочет, чтобы спасти нас. Мы знаем, как немощна бывает порой наша вера, и ученики, увидев Его, идущего по морю, от страха вскричали. «Это призрак», — сказали они, в то время как они должны были бы сказать: «Это Господь». Как скажет после апостол Иоанн Богослов, увидев стоящего на берегу воскресшего Христа: «Господь приближается к нам, чтобы избавить нас от беды, а мы не узнаем Его и боимся не только беды, но и приближения Его. Самая большая опасность от всех внешних бед заключается во внутреннем смятении и страхе, когда мы начинаем бояться всего. Это признак того, что, забывая о Боге, мы даем место дьяволу в наших сердцах. Мы видим, как бесстрашно Господь идет по водам, когда неистовствует буря. Он спокоен, Он весь в Божьем мире, в вере, то есть в доверии любви Отца Небесного. Это Его путь ко кресту. Он идет навстречу опасности, которая угрожает нам. Он идет сразиться со смертью, чтобы дать нам жизнь и избавить нас от всякого страха. И Петр пошел, чтобы быть там, где Господь по воде, но, видя сильный ветер, испугался, и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» От страха Петр погрузился в смерть, а страх пришел к нему от сомнения в вере. Так бывает с каждым из нас, когда грозит нам опасность. Но как только мы взываем ко Господу, Он тотчас простирает к нам спасающую руку, утешая бурю, укрощая силы смерти. Он являет нам чудо воскресения, снова и снова учит нас вере, доверию Божию промыслу, победе над страхом и отчаянием. Сколько раз тонули мы в море этой жизни, но какая-то невидимая рука поддерживала нас и выводила внезапно из опасности. И снова мы слышим эти слова: «Что усомнился маловерие?» Будем приводить себе на память прежние благодеяния Божии и в будущем при всякой опасности призывать имя Божие, и мы будем спасены. Господь медлил с помощью в течение некоторого времени, чтобы испытать нашу веру, а теперь спешит, чтобы спасти от самой большой опасности, чтобы мы лучше узнали Его и научились от Него Его любви. Только в любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет всякий страх. Одним словом Господь может утишить любую бурю. «Это Я», — говорит Он, — «не бойтесь». Он не называет Себя по имени. Ему достаточно сказать «это Я», потому что они знают Его голос, будучи овцами Его. Только Он может давать такой покой и тишину. «Это Я, и потому не бойтесь. Не бойтесь Меня теперь, когда вы знаете, что это Я». Христос не может быть страхом для тех, кому Он являет Себя. Весь страх вечных мучений состоит в лишении общения со Христом. Мир изнывает сегодня от страха бедствий, грядущих на вселенную. Но если бы люди узнали Христа, все страхи бы сразу исчезли. «Это Я, и не бойтесь бури, ветров и волн, бушующих в человеческой истории и в вашей личной жизни. Не бойтесь их, пока я рядом с вами. Я тут непрестанно заботиться о вас, и кто никогда не будет стоять и смотреть, как вы погибаете. Ничто, никакая буря, ни сама смерть не должны быть страшны для тех, кто имеет Христа рядом с собой. Мы пойдем ко Христу по воде житейского моря, и Христос не даст нам пойти ко дну. Мир не сможет нас поглотить. Мы будем идти по воде, как уже причастны Его воскресению, и не будет никакой опасности в этой воде, поддерживаемой силой тех же рук, которые Он простер на кресте. Никто не может идти ко Христу, если не будет укрепляем Его силой. И пока наш взор, как у Петра, будет устремлен ко Христу, к Его Слову и к Его силе, мы будем идти над бездной. Но как только мы потеряем из виду хотя бы на мгновение Христа и будем видеть только захлестывающие нас волны и ветер, только то, что происходит сегодня в мире, мы поймем, что невозможно идти по воде, страх охватит нас, и мы начнем тонуть. Но и здесь, как только всей глубиной отчаяния, мы призовем Его на помощь, мы узнаем, почему Христос называется Спасителем. Он приходит спасти нас, когда все уже безнадежно, и Он рядом со всеми верующими в Него, в особенности, когда они тонут на расстоянии протянутой руки. Он не отвергает нас маловерных, но попускает быть бурям, чтобы мы возрастали в вере, научаясь ходить с Ним. И спасенные вместе с апостолами и всею церковью принесли Ему личное исповедание благодарности и любви и поклонились Ему. «Воистину Ты Сын Божий».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире радио «Радонеж».
Добрый вечер. У микрофона Виктор Саулкин. 23 июля по церковному календарю мы совершаем празднование в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. На юго-западе нашего Отечества на высокой горе величественно красуется древняя святыня православного мира – Почаевская лавра. Наверное, нет среди православных в России ни одного человека, который бы не слышал о Почаевской лавре и о чудотворной Почаевской иконе Пресвятой Богородицы. Но не только православные, но и католики, и униаты с благоговением относятся к великой святыне. И надо сказать, что Матерь Божия неоскудно источает свои милости всем, кто с верой и надеждой и искренним сердцем прибегает к ней. Число чудес, явленных Пресвятой Богородицей от Почаевской чудотворной иконы, необычайно велико. В монастырских книгах сохранились подробные записи о многих и многих чудесах, часто с подписью людей, получивших милости Пресвятой Богородицы. В этих записях рассказывается об исцелении от тяжких и неизлечимых болезней, об избавлении от внезапной смерти, о воскрешении мертвых, о множестве чудес милосердной помощи Царицы Небесной. Чудотворная икона находится в лавре уже около 300 лет. Но гора Почаевская была избрана Царицей Небесной еще задолго до появления здесь ее святой иконы. Избрана как место ее особенного благодатного присутствия. Более 500 лет назад на святой горе Почаевской подвязались 2 инока. Многие монахи тогда находили уединение в этих безлюдных местах, после того, как татарами была разорена Киевская земля и разрушены многие обители. И вот как-то после совершения правила молитвенного один из иноков решил зайти на вершину горы. Внезапно в огненном столпе инок увидел стоящую на камне Пресвятую Богородицу. Изумленный старец позвал второго отшельника, а в это время чудесное видение удостоился видеть и пастух Иоанн Босой. Пастух вместе с утроком пас под горою стадо. Инокий пастух с утроком, упав на колени, со слезами и умилением молились перед Пречистой Девой. Когда чудесное видение исчезло, на том месте, где стояла Матерь Божия, на камне остался след ее стопы. Ступочка наполнилась прозрачной чистой водой. Произошло это в 1340 году. С тех пор место, освященное явлением Царицы Небесной, сделалось источником многих чудес. А вода в ступочке Богоматери постоянно пребывает и источает множество исцелений. Спустя около 200 лет после этих событий, в 1559 году на Волыне был проездом из Константинополя митрополит Неофит. Случайно проезжая через имение помещицы Анны Гойской, он остановился в ее доме. А выезжая, благословил Гойскую иконой Богородицы, которую вез из Константинополя. Через некоторое время от иконы стали совершаться чудеса. Сначала служанка Гойской, а затем и сама Анна Гойская стали замечать сияние, исходившее от иконы. Гойская зажгла перед образом неугасимую лампаду. И перед образом усердно с горячей молитвой молились Пресвятой Богородице. И вскоре произошло удивительное чудо. Прозрел слепой от рождения брат Гойской, Филипп. После этого Гойская с той великую и драгоценную святыню решила отдать инокам, обитавшим на Почаевской горе. Произошло это в 1597 году. На скале, на месте явления Пресвятой Богородицы, была устроена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а при ней основан монастырь. Но после смерти Анны Гойской гора Почаевская досталась ее племяннику, Андрею Ферлею. Ферлей был лютеранином, и из ненависти к православию он ограбил монастырь и забрал с собой святую икону. И как-то Ферлей вздумал злобно поиздеваться над святыней. Он одел свою жену в ризы православного священника и дал ей в руки потир. Жена стала хулить Богородицу и кощунственно ругать ее святую икону. Но тут же последовала кара Божия. Женщина стала одержимой. Она стала корчиться и биться в диких припадках. Беснование и одержимость — это справедливое следствие кощунства над святой иконой. Ведь человек кощунствующий явно беснуется. И страшная болезнь жены Ферлея продолжалась до тех пор, пока Ферлей по требованию святого преподобного игумена Почаевского Иова не вернул икону в обитель. От иконы совершалось множество чудес, самых, казалось бы, невероятных. Однажды один из иноков Почаевской обители был взят в плен татарами. Находясь в неволе, инок особенно тосковал о церковных службах в родной обители. И вот как-то в праздник Успения, престольный праздник в Почаеве, он вспоминал о торжественной службе и о молитве братьев в обители. Инок горько со слезами взмолился к Пресвятой Деве. И в то же мгновение он был поднят божественной силой и поставлен пред вратами Почаевской обители. А в 1675 году Почаев осадило сильное турецкое войско. Иноки и защитники обители с умилением и слезами молились перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы, просили Царицу Небесную о заступничестве. Дерзновенно молился святой преподобный Иов, игумен Почаевский. И когда запели акафист Божией Матери при словах «Сбранные воеводе», над Лаврой в небе явилась Пресвятая Богородица. Матерь Божия окружала множество ангелов. От Пречистой исходило лучезарное сияние. Богородица распростерла над обителю свой святой амафор, как бы покрывая Почаевскую гору. Турки, увидев видение, стали в дикой ярости пускать в него стрелы. Но стрелы возвращались и убивали и ранили тех, кто стрелял. В страхе и смятении турки бросились бежать от стен обители. А осажденные сделали вылазку и одержали полную победу. Много турок было взято в плен. И интересно, что некоторые из них, потрясенные видением, приняли святое крещение и впоследствии стали иноками Почаевской обители. А поражение под стенами Почаева долго было памятно в Турции. Спустя 48 лет иеромонах Почаевского монастыря Гавриил был в Константинополе. И один из турок, узнав, что он из Почаева, спросил: «А жива ли ваша богиня, погубившая все наше войско?» Гавриил понял, что турок имеет в виду Богородицу, и ответил: «Жива и вечно будет жить». Одно время, по попущением Божьим, Почаевская обитель была в руках униатов. Надо сказать, что в строительстве Успенского храма в монастыре большое участие принял граф Николай Потуцкий. Он обладал несметным богатством и вел очень бурную и страстную жизнь. Но однажды он был чудесно вразумлен свыше и посвятил остаток своей жизни и все свои сокровища на служение Почаевской обители. В 1831 году Почаевский монастырь вновь стал православным и получил статус лавры. Сама чудотворная икона Матери Божией небольшая. Изображение Царицы Небесной поясное. Матерь Божия держит предвечного младенца на правой руке, а в левой плат, которым прикрывает ноги и спину Бога-младенца. Левая рука Спасителя лежит на плече Богородицы, а правой он благословляет. Кроме того, на иконе 7 миниатюрных изображений святых угодников: пророка Илии, святого Нины, патриарха Константинопольского, первомученика архидиакона Стефана, преподобного Авраамия, великомученицы Екатерины и святых великомучениц Параскевы и Ирины. Почаевская икона находится наверху в иконостасе, над царскими вратами. И рано утром после полуночницы с акафистом ее на лентах спускают вниз. Монахи, а затем паломники земными поклонами, с трепетом и с молитвой прикладываются к великой святыне. А стопочка Богородицы на месте ее чудесного явления находится внутри Успенского храма недалеко от входа, под особой сенью, наподобие ковчега. В храме есть еще одна чудотворная икона Почаевская. Справа от иконостаса в киоте, к которому ведут несколько ступенек. На ней нет изображений святых, только внизу в облаках изображается гора и стопочка Пресвятой Девы. Особенно тяжелое время пришлось пережить Почаевской лавре во времена хрущевских гонений, совсем недавно. И хотя закрыть лавру не удалось, монахов избивали, причем вытаскивали прямо из алтаря, увозили в машинах от монастыря и под страхом смерти велели уходить. Но монахи возвращались в родную обитель, где они дали обеты Богу. Тогда многих монахов отправляли в тюрьмы, как бы за нарушение паспортного режима. Некоторые в тюрьмах приняли мученическую кончину. Но, несмотря на все беснование и дикую злобу, лавру закрыть не удалось. Недалеко, в нескольких километрах от Почаевской лавры, в лесу есть еще одна святая гора, на вершине которой удивительный источник, тоже на месте явления Пресвятой Богородицы. Часовню над источником сожгли в 60-е годы, но паломничество и на этот источник совершают все, кто бывает в Почаевской обители. Когда-то его пытались засыпать, уничтожали иконы, которые приносили люди. Но вновь над святым источником на вершине горы, покрытой лесом, появлялись иконы Пресвятой Богородицы и горели свечи. Не прекращались чудеса и милости Пресвятой Богородицы и в обители на Святой Почаевской горе. В 80-е годы мне рассказывали монахи о том, как вдруг во время литургии в Успенском соборе 8-летняя девочка, стоявшая напротив царских врат, громко вскрикнула и упала без чувств. Когда девочка пришла в себя, то рассказала, что увидела Матерь Божию под сводами собора. Матерь Божия смотрела на нее. Рядом с девочкой обливалась слезами ее бабушка. Бабушка привезла внучку в Почаев помолиться с Урала. Внучка была немой от рождения. Вот такое удивительное чудо милости Пресвятой Богородицы. Почаевская Святая Гора, Почаевская Лавра – место особенного, благодатного присутствия Пречистой Девы. Все, кто побывал в обители Почаевской, испытали особую благодать Матери Божией. Для многих, совершивших паломничество на Святую Почаевскую Гору, это паломничество имело глубокое значение в их духовной жизни. Если вы побываете в Почаеве, то навсегда в вашем сердце запечатлеется, как среди равнины на высокой горе появляется перед вами Почаевская обитель. Поднимитесь по крутому спуску к святым вратам обители. А на площадке перед Успенским собором перед тобой открывается только небо. Чувство необыкновенное. Прекрасный акафист в пещерном храме перед мощами святого преподобного Иова, игумена Почаевского. Необыкновенное чувство охватывает и каждого, кто может побывать в той пещерке, где молился святой преподобный Иов. А какая великая радость припасть к ступочке Пречистой Девы, оставшейся на камне на месте ее дивного явления. Помолиться перед святой Почаевской иконой. Настоятельно советую вам, братья и сестры, помолившись Пречистой, попросить, чтобы она привела вас на свою святую гору в Почаев. Для каждого православного это паломничество будет незабываемым. Пресвятая Богородица, Всепетая наша Мати, спаси нас.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» откроет житие великомученика и целителя Пантелеймона, чью память Святая Церковь будет совершать 9 августа. А затем мы начнем чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Евгений Поселянин, юноша Пантелеймон, безмездный врач, великомученик. Как отрадно изображение этого великомученика, сияющего своей непорочностью, держащего одной рукой ковчежец с врачеванием, а в другой кисточку для помазания больных. Как дорог и известен народу этот целитель Пантелеймон. Сколько рассказов слышишь в христианских семьях о чудных делах этого великомученика, который приносил исцеление безнадежным больным. Он был родом из Никомедии, лежащей в Малой Азии, тогда значительного и пышного города. Отец его был язычник, мать христианка, и воспитывала его в христианском благочестии, поучая его знать единого истинного Бога Иисуса Христа, веровать в Него, Ему угождать. И сколько было доступно его разуму, он впитывал в себя слова матери. Но эта благая учительница умерла рано, оставив его еще совсем малым ребенком. Тогда отец стал часто водить своего сына к идолам, внушая ему языческие взгляды. Был в то время в Никомедии славный врач Ефросин, которому отец его поручил наставить его во врачебном искусстве. С необыкновенной быстротой отрок усваивал себе врачебную премудрость, чуть ли не сравнявшись в самое короткое время со своим учителем Ефросином. Кроткий, с ласковой речью, прекрасным лицом, с любезным обращением, он выделялся среди всех товарищей и стал известен императору Максимиану, который жил тогда в Никомедии. Ефросин часто бывал у царя во дворце, и его сопровождал Пантелеймон. Все видевшие его удивлялись его красоте и разуму. Встретясь с ним, осведомился и царь, откуда он и чей сын, и наказал его учителю поскорее сообщить все свои знания отроку, так как решил взять его ко дворцу. В то время жил в Никомедии старый пресвитер Ермолай, который с немногими христианами скрывался в одном незнатном доме. Часто из окна Ермолай наблюдал, как Пантелеймон ходил мимо дома. Внешний образ его показывал его богатую душу. Ермолай чувствовал, что этот отрок станет избранным сосудом Духа Божия. Как-то раз, выйдя навстречу Пантелеимону, Ермолай просил отрока войти к нему. В разговоре отрок рассказал старцу, что отец его жив, а мать умерла, что она была христианка, а отец — язычник. «Какой же ты хочешь быть веры, отцовской или материнской?» — спросил пресвитер. «Когда была жива мать и учила меня своей вере, я любил эту веру, но отец принуждает меня следовать эллинским законам и думает устроить меня на видное место при императоре». Юноша рассказал ему также, что учитель внушает ему премудрость величайшей веры древности. «Оставь науку», — стал тут говорить ему старец. «Единый, истинный и всесильный на земле — это Господь Иисус Христос. Если уверуешь в Него, то только призыванием Его пречистого имени будешь исцелять все болезни, ибо Он возвращал зрение слепым, очищал прокаженных, давал жизнь мертвым, и не только Он, но и одежды Его были целебоносны. Женщина, страдавшая кровотечением 20 лет, как только прикоснулась к краю ризы Его, исцелилась. Но кто исповедует чудные дела Его? Их нельзя исчесть, как песок морской и звезды небесные. И до ныне Он является крепким помощником рабам Своим, утешает печальных, избавляет от бед и всяких напастей. Он не ждет, чтобы мы Его умаливали. Он предваряет молитвы и движения сердечные, и тем, кто Его любит, Он влагает в тех способность к величайшим чудесам, и при этом подает им жизнь бесконечную в вечном царстве Своем и в небесной Своей славе. И эти слова падали на сердце отрока. Он чувствовал, слушая старца, на душе необычайную сладость. В этих словах воскресали перед ним беседы его матери. Он вспоминал, как часто видел мать молящуюся и призывающую того Бога, о котором говорил ему старец. И с этой первой беседы он часто возвращался к Ермолаю, и когда ходил к своему учителю Ефросину, всегда по дороге посещал старца и беседовал с ним. Раз, как-то возвращаясь от Ефросина, он увидал по пути мертвого мальчика, который умер от ужаления змеи. Змея лежала тут же, не умершая. Порыв горячего сожаления переполнил сердце отрока. Он смотрел на этого ребенка за какой-нибудь час до того полного жизни и теперь бездыханного. Вспомнились ему тут слова Ермолая. Он решил на деле проверить их. Пантелеимон поднял глаза к небу и горячо произнес: «Господи Иисусе Христе, я недостоин призывать Тебя, но если Ты хочешь, чтобы я стал рабом Твоим, то яви мне силу Твою. Сделай так, чтобы о имени Твоем этот мальчик ожил, а ехидна околела». И чудо свершилось. Мальчик поднялся живым, как будто только что проснулся, а ехидна расселась пополам и тотчас же околела. Что переживал в эти минуты отрок? Он был как человек, который обрел бесценное сокровище, чтобы владеть им всю жизнь. Он поспешил к пресвитеру Ермолаю и рассказал ему, как мертвый мальчик ожил силою имени Иисуса Христа, и как ядовитая змея околела. Ермолай пошел с ним посмотреть на змею и возблагодарил Бога за это чудо, которое окончательно привело Пантелеимона к Богу. Тогда 7 дней оставался Пантелеимон у старца. Когда он слушал слова поучений, падавшие из уст его, ему казалось, словно он пил живую воду из чистого источника. Когда на 8-й день он явился домой, отец спросил его, где он так умедлил. Он отвечал: «Я находился с учителем моим в царской палате. Мы лечили больного, которого любит царь, и 7 дней не отходили от него, пока он не выздоровел». Святой отрок не искажал правды. Он говорил, как в притче, о себе самом. Он называл своим учителем святого пресвитера Ермолая. Царской палатой называл внутреннюю клеть, в которой совершилась божественная тайна, а под больным подразумевал свою душу, любимую небесным царем. Когда же учитель Ефросин спросил его, где он провел такое долгое время, он отвечал: «Отец мой купил имение, послал меня принять его. За осмотром всего имущества я и замедлил, так как оно обширно и куплено за дорогую цену». Так говорил отрок о святом крещении, которое он принял от руки Ермолая, и об открывшихся ему таинствах веры, так как они не имеют цены и превосходят всякие богатства, будучи куплены кровью Христовою. В скором времени блаженный отрок исцелил слепого, и тут исполнилось желание его сердца. Отец его обратился ко Христу. Вскоре он умер. Получив в обладание великие богатства отца, юноша отпустил на волю рабов и рабынь, щедро наградив их, и стал раздавать богатство свое нуждающимся, убогим, нищим, вдовам и сиротам. Он обходил темницы, посещал заключенных, утешал, врачевал и молился, и явился врачом не только больного тела, но и нищеты человеческой. И дан был ему дар исцеления, и исцелял он не столько своими лекарствами, как призыванием имени Иисуса Христа. Известность его была так широка, что больные и не ходили к другим врачам, ни от кого не получали столь скорой и совершенной помощи, как от Пантелеимона. Исцеляя быстро, он ни от кого не принимал благодарности. Впереди ждал его великий подвиг крепкого мученичества за Христа. Прозвучал рассказ Евгения Поселянина из сборника «Святая юность».
На рассвете. Ты из калитки выйдешь, ступая по росе, и Божий мир увидишь во всей его красе. Встречают солнце птицы, уже восток румян, над речкой золотится предутренний туман. И вот Творцу покорно в лазурный небосвод не медный шар из горна, а солнце восстает. Проснулся мир природы, и в этот дивный час леса, поля и воды зовут к молитве нас.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию повесть Александра Круглова «Горький урок». Глава первая. Необыкновенный мяч. Стася Дроздовский, сын первого скрипача в нашем городе, не был моим хорошим приятелем, как Володя Кораблев, с которым мы, что называется, из одной ложки ели. Стаси казался мне гордым, даже несколько заносчивым, любившим похвастать, щегольнуть костюмом. Он мне не нравился, но он был наш сосед. Да и отец его, пан Казимир Дроздовский, когда-то находился в хороших отношениях с моим покойным отцом, с которым где-то путешествовал. Пан Казимир тоже казался и хвастливым, и заносчивым, но имел сердце доброе, мягкое, и к памяти моего отца сохранил большое уважение. Он с чувством и чуть не со слезами рассказывал о том времени, когда они с паном Василием странствовали по свету. Мой отец был коренной русский, но Дроздовский всегда называл его паном. Мы виделись со Стасей чуть ли не ежедневно. Стася при всех его недостатках не был злым. Кичась своим костюмом, окидывая полупрезрительным взглядом сына пономаря Володю Кораблева, ходившего в брюках из бумажной ткани и стоптанных сапогах, он делился с ним сладостями и готов был заступиться за него перед всеми. Как-то раз он отдал последний гривенник слепому, но, подавая монету и коснувшись рукой грязной шапки несчастного, Стася сделал гримасу, точно прикоснулся к чему-то гадкому. Вот это и не нравилось мне, да и многим другим. Но мы свыклись, хотя и осуждали его. Я не ссорился со Стасей, даже охотно играл с ним. Однако грехи зависти и осуждения, гнездившиеся в моей душе по отношению к нему, принесли свои скверные плоды. И жизнь преподала мне горький урок. А было это так. Володя Кораблев, живший на Задах, ежедневно бывал у меня. Он учился в духовном училище, я в первом классе уездного, а Стася дома, под руководством отца и его родственницы, панны Леокадии, дававшей в городе уроки пения. Однажды, когда я сидел в своей комнате и читал, может быть, в 101-й раз свою любимую книгу «Приключения Робинзона Крузо», к окну подошел, мы жили на первом этаже, Володя Кораблев, и таинственным жестом позвал меня. «Что случилось?» — спросил я, неохотно отрываясь от любимой книги. «Что я тебе скажу?» — таинственным шепотом проговорил Володя. «Ну, говори». «Да нет, ты подойди». Я встал и, не закрывая книги, подошел к окну. «Ну что?» «Стасю видел?» «Мы с сестрой вчера играли в мяч». «Ну, вчера. А сегодня?» «Сегодня не видел». И Володя сделал какой-то особенный знак глазами. «А что?» — спросил я. «Э, брат, какой у него мячик?» «Какой мячик?» «Резиновый». «Подумаешь, не видал, что ли, у меня сколько их было?» «Да не такие, Саша, те другие. У тебя были маленькие и простые, а этот...» «Особенный? Небывалый?» «Особенный, Саша». Он причмокнул от восхищения. «Большой?» «Большой, Саша, и с картинками». «Как с картинками?» «А так, разрисованный». «Что же нарисовано?» «А этого я не разглядел». «Когда же ты видел?» — спросил я. «Сейчас. Иду к тебе, а он сидит на крылечке и мячик держит». «Что же ты не подошел?» «Не успел». Окликнул было, а его домой позвали. Только и видел, что он большой и с картинками. «Может быть, это вовсе и не мячик?» «Нет, Саша, мячик». «Или не резиновый?» «Нет, резиновый». «Да откуда ты знаешь?» «А он у него упал и подскочил». Меня заинтересовал рассказ приятеля. «Пойдем к нему», — предложил я. «К Стасе? Пойдем, пойдем. Я даже один хотел сразу зайти, да?» «Что же?» — улыбнулся я. «Побоялся. Он такой, знаешь сам. Гордый, да?» «Ну да, нос задирает. Помнишь, как тогда с тросточкой?» «Я попросил, а он мне и говорит. Есть, да не про вашу честь. И не дал». Мы отправились к Дроздовскому. «Вам паныча?» — окликнула нас горничная, когда мы с Володей проходили двором. «Да, Стасю. Он дома?» «А паныч в саду». Мы прошли в сад. Стася сидел в беседке, на столе перед ним лежал большой мяч. Увидев меня, Дроздовский быстро спрятал мяч. «У тебя новый мяч?» — крикнул я ему. «Ну так что же?» — ответил Стася. «Покажи». «Не покажу». «Почему?» «А не хочу». Я был удивлен. «Не покажешь?» «Да, не покажу». На Стасю нашло, как говорили мы обычно. Заупрямится, и ничего с ним не поделаешь. Но мне пришла в голову мысль задеть его за живое. «Ну и не показывай», — сказал я. «Можно подумать, мы мечей не видали». «Так зачем просишь?» а затем, чтобы доказать, что я прав. Вот Володя говорит, что у тебя мяч удивительный, с картинками. А я говорю, что ничего удивительного нет, что мяч самый простой. А если и есть рисунки, так это ты сам нарисовал. И неправда, — воскликнул Стася. Нет, значит, правда, коли не показываешь. Не хочу. Не хочешь, а боишься, потому что мяч самый обыкновенный. Врешь. Тогда показал бы, значит, я прав. Врешь, на, смотри, — воскликнул Дроздовский, и, быстро достав мяч из-за спины, подал его нам. Мяч был резиновый, большой, и на нем был нарисован вид какого-то города, башни, дома. — Что, прав? — гордо поднял голову Стася. — Ну так что же, ничего особенного. Я могу купить точно такой же. — Нет, не можешь. — Почему? 100 рублей стоит, что ли? — Не 100, а дорого. — У мамы есть деньги, да и бабушка дает мне. — А все-таки не купить. Здесь таких нет. — А где же ты взял? — Это мне тетя из Петербурга прислала. — И мне оттуда пришлют. — Кто? — Дядя. — Не пришлет. — Пришлет. Во мне взыграло самолюбие. Мы заспорили и почти поссорились. Уходя от Стаси, я твердо решил добыть себе такой мяч. — У меня непременно будет такой же, — сказал я Володе, выходя из сада. — Как же, — насмешливо произнес Стася, услышав мои слова. Володя с недоверием посмотрел на меня. Глава вторая. Сладенькая бабушка. Ни одно сердце, изнывавшее от горя, узнало радость и нашло спокойствие благодаря заботам и доброте Настасьи Родионовны, нашей бабушки. Она любила, чтобы всем вокруг было весело, чтобы все радовались, а не грустили. Больших средств у нее не было, но она умела и маленькими деньгами делать много добра и многим оказывать помощь. Если у нее в кармане был рубль, и она видела, что кто-нибудь нуждается, она, не задумываясь, отдавала этот рубль. Она всегда говорила: «На что деньги? Разве в них счастье? Они тем и хороши, что с их помощью можно другому счастье дать. Только Иуда одни любят золото для золота». И без денег она умела людям помогать. Ведь не всем же и не всегда требуется непременно денежная помощь. Иной раз и ласка дорого стоит. Доброе слово, утешение, совет, поддержка приветом дороже денег. А на это далеко не все способны. Иной деньгами помочь умеет, а такой помощи душевной дать не может. Анастасия Родионовна была на это большая мастерица. Придет к ней человек с горем на душе, а уйдет ободренный. Поговорит она с ним, и тоску как рукой сняло. Особенно любила Анастасия Родионовна детей. Это была ее большая слабость. Ребенку последнее отдать готово, а слез детских видеть не могла. «Как увижу, что дитя плачет, так все сердце перевернется», — признавалась она. Этой слабостью пользовались, и пользовались более всего мы, ее внуки. Все мы безгранично любили сладенькую бабушку, и в то же время, зная ее слабость, пользовались ею, иногда прибегая к хитрости. Впрочем, надо объяснить, почему мы звали Анастасию Родионовну сладенькой бабушкой. Последние годы бабушка не вставала с кресла. Она страдала водянкою и спала полусидя, полулежа. Нелегкая это была жизнь, да привыкла к ней бабушка и безропотно переносила свой недуг. «Может, любя, может, и за грехи Господь наказывает», — говорила она. «Иов и не то терпел, а какой праведник был! Мы же грешные. Если строго-то судить, так того ли еще я заслуживаю?» Привыкла бабушка к своему большому креслу и ездила в нем по комнате. В теплый день ее вывозили на балкон, и оттуда она любовалась садом, который считался одним из лучших в городе. Но где бы ни стоял ее подвижный домик, как бабушка в шутку называла кресло, Возле него всегда помещался маленький столик, а на нем коробки с различными конфетами. Старушка любила угощать всех посетителей, особенно нас, внучат. Придем мы, поцелуем у нее руку. «Здравствуй, здравствуй, мой голубчик!» Или «голубка», если здоровалась сестра, — скажет она, и сейчас же прибавит. «А сладенького хочешь?» «Пожалуйте, бабушка». «Уж знаю, знаю, любите. Ну, какую хочешь, выбирай», — говорила она, открывая коробочку. Вот за это и прозвали мы ее сладенькой бабушкой. Но сладенькая бабушка баловала нас не только конфетами. Она дарила нам на именины и в праздники деньги, игрушки, разные книжки. Мы ее любили, не боялись, как покойного дедушку, человека сурового и замкнутого. А к бабушке мы шли прямо, смело, со своими детскими просьбами, радостями и печалями. Глава третья. Я обращаюсь с просьбой к сладенькой бабушке. Пообещав Стасе Дроздовскому, что у меня непременно будет такой же мячик, я солгал, что дядя пришлет его из Петербурга. Дядя мой жил в это время уже не в Петербурге, да и не обратил бы внимания на мою прихоть. Он был суров в дедушку и не любил баловать мальчишек, как он нас называл. «Их надо держать в строгости», — говорил он всегда. «Мальчика надо приучать к суровой жизни. Запросит чего — не делай, потому что привыкнет и потом захочет, чтобы все его желания исполнялись. А жизнь не мама и даже не тетя, а чаще всего мачеха и злая мачеха. Понятно, что он не стал бы хлопотать для меня, если бы даже жил в Петербурге». «Как же ты достанешь мячик?» — спросил меня Володя. «Маму попрошу». «А где она возьмет?» «Она? Где она возьмет его, когда таких мячиков в нашем городе нет?» — спросил я сам себя. «А бабушка?» — мелькнула вдруг у меня в уме. Я обрадовался. «В самом деле, она добрая, поможет. Отлично. Бабушку попрошу», — объявил я весело. Сладенько улыбнулся Володя, знавший, что мы так называли Анастасию Родионовну. «Да, ее. У нас была еще другая бабушка, но та всегда держалась строго, и мы ее боялись. Мы редко и не очень охотно ходили к ней». «Когда же ты пойдешь?» — нетерпеливо спросил Володя, который тоже хотел, чтобы у меня был такой мячик. Стася перестал бы гордиться. «Завтра же пойду». На другой день я отправился к сладенькой бабушке. Каждое воскресенье мы у нее обязательно обедали, но это было не воскресенье. «А, Сашурка!» — ласково встретила меня Анастасия Родионовна. Я поцеловал ее руку. «Здравствуй, здравствуй, голубок! Ну что, как живешь?» «Хорошо, бабушка». «Ну, слава богу!» — она улыбнулась и прибавила. «Конфет поди хочешь?» «Позвольте, бабушка». «Любишь сладости?» «Весь в меня. Ну, на, выбирай». Она открыла коробку. Занятый своей заветной мыслью, я не стал долго выбирать и, взяв первую попавшуюся конфету, закрыл коробку. «Что же ты одну только взял?» — удивилась Анастасия Родионовна. «Хватит, бабушка, не хочу». «Что, дома наелся?» «Нет, просто не хочется». «Ну, как хочешь. Садись, гостем будешь». «Не расскажешь ли чего?» «Что, так зашел или дело есть?» Я почему-то невольно сконфузился и замялся. «Ну что же, чего застыдился? Говори». «Я, бабушка, к вам». «Вижу, вижу, ну говори, в чем дело?» «Видите, бабушка, мячик. Вы знаете Стасю Дроздовского?» «Знаю, конечно. И батюшку его знаю». «У него мячик новый, бабушка». «Хорошо. А у тебя разве нет мячика?» «Есть, да не такой. У него большой и с картинкой».
«С какой картинкой?»
«Вид города какого-то».
«А какого города, не разглядел?»
Я отрицательно покачал головой и добавил. «Вот, бабушка, мне бы такой».
«Так зачем дело стало? Деньги карманные у тебя кончились, что ли? Дать тебе денег?»
«Нет, бабушка».
«Так что же такое?» Да такого мячика здесь купить нельзя, нет его. — Как нет? А где Стася достал? — В Петербурге ему купили. — Вот где. Ну, голубчик, далеко туда ехать. Я стара, а то для тебя поехала бы. Она шутила, а мне было совсем не до шуток. — Да, голубчик, если здесь нет, так ничего не поделаешь. У меня слезы навернулись на глаза. — Бабушка, купите! — воскликнул я, чуть не плача. — Ах, глупый, где же я куплю, если нет? — Выпишите, бабушка, выпишите, милая. Мне подарка к именинам не надо, только такой мячик. — Да как же я тебе буду выписывать? Какой такой мячик с картинками? Кому писать? Я и магазина не знаю. Я был совсем готов расплакаться. — Ну вот и плакать, — встревожилась бабушка. — Я бы тебе охотно купила этот мяч, да как? Она задумалась. — Постой-ка, — сказала она спустя минуту. — Может быть, Ивана Павловича попросить? — Да достанет ли он? Найдет ли? — Найдет, бабушка, их там много, напишите. — Ну, не плачь, напишу. Если можно, так достанем. — Только зачем тебе? — У Стаси есть, так и тебе надо. — Не зависть ли это, Саша? — Не грех ли? — вздохнула бабушка. — Очень-очень надо, бабушка. Он говорит, что мне ни за что не достать, — наконец заплакал я. — Сашурка, Сашурка, ну полно, не горюй. Может, и достанем. Бабушка была слишком мягкой и доброй, чтобы вовремя остановить меня. Она не выносила слез и потакала всем нашим слабостям. — А скоро, бабушка? — спросил я. — Не знаю, милый. Иван Павлович человек простой, добродушный, но указывать ему и торопить нехорошо. Попрошу поскорее, а там как успеет. Я успокоился, и конфеты снова привлекли мое внимание. Бабушка это заметила. — Что, теперь конфет захотел, как успокоился насчет мячика? — Ну, бери, бери. — Ах, дурашка, дурашка, — прибавила она ласково и потрепала меня по щеке. — А чай пить у меня будешь? — спросила она. — Пожалуй. — Пей, я тебя вареньем земляничным угощу. Варенье бабушка варила отлично. Раньше она сама с удовольствием этим занималась, а в последнее время под ее наблюдением варила прислуга. По поводу варенья я помню следующий случай, где я оказался хитрее других внучат. Как-то раз бабушка варила клубничное варенье. Когда варенье было готово, она позвала нас пробовать. По случаю праздника мы все были у нее в гостях. Дала она ложку Валечке, та съела. — Ну что? — спросила бабушка. — Хорошо, — ответила кузина. То же самое говорили остальные. Дошла очередь до меня. Я съел ложку варенья. — Хорошо? — спросила Анастасия Родионовна. Мне очень понравилось варенье, и, желая получить еще, я ответил. — А я не понял, бабушка. — Ах ты, хитрюшка этакий! — засмеялась она. Захотел еще, да и говорит, что не понял. Но все-таки дала мне еще ложку. Напившись чая с земляничным вареньем, да еще получив на дорогу конфет, я отправился домой. Если только есть в магазинах такие мячики, то Иван Павлович, наверное, пришлет, — утешала меня бабушка на прощание. Я был счастлив. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.